Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы» интервью. У микрофона Петр Баратов. Вот главная тема нашей программы. В Крыму суд должен рассмотреть дело о признании Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией. Директор Государственного архива России Сергей Мироненко освобожден от занимаемой должности. Россия и Китай обсуждают строительство газопровода из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. На 17 марта намечено рассмотрение дела по иску прокуратуры Крыма о признании Меджлиса крымско-татарского народа организацией экстремистского характера. Прокурор Наталья Поклонская передала суду 600 страниц текста, с которыми адвокат просто физически не имел возможности ознакомиться до даты предыдущего заседания. Моя коллега Ирина Лагунина беседует с заместителем председателя Меджлиса Нариманом Джалаловым.
Понятно сейчас, что именно прокурор Поклонская собрала в эти 600 страниц.
Мы, в принципе, просмотрели все эти документы. Мы по-прежнему уверены, что данные документы не могут являться доказательствами того, что Меджлис является некой общественным объединением экстремистского характера, потому что, во-первых, мы не являемся общественным объединением. И, в принципе, даже в некоторых документах соответствующие компетентные органы так и указывают, что общественная структура Меджлис крымско-татарского народа, а в скобках пишет орган национального самоуправления. Но прокуратура, подав иск административный в Верховный суд Крыма в отношении Меджлиса, упорно, вопреки как бы существующему положению дел, считает и называет нас и исходит в своих доказательствах именно из того предположения или желания так предполагать, что мы есть общественное объединение. Все те документы, которые предоставляет прокуратура, они строятся именно вот на этом. Если же принять все-таки настоящую формулировку, что Меджлис крымско-татарского народа – это представительный орган, то фактически вся доказательная база прокуратура, она рассыпается.
Ну, наверное, прокурор, подавая подобного рода иск в суд, должна была использовать какие-то данные, какие-то факты. На чем строится это обвинение?
Вы знаете, оно строится на многих-многих предположениях. Фактически прокуратура не выбрала для себя какого-то одного или двух, скажем так, тезисов, вокруг которых они бы строили свое обвинение. Накидали огромное количество различных предположений, я так думаю, в надежде, что какое-то из них сработает. В основном речь идет о том, что председатель Меджлиса Арифат Чубаров, которому, как известно, запрещен въезд на территорию Крыма, позволяет себе делать высказывания, а раз председатель, то есть руководитель объединения делает эти высказывания, то и раз мы не отрицаем эти высказывания, то мы разделяем их и, соответственно, являемся экстремистской организацией. Кроме того, там есть многочисленные предостережения в отношении членов Меджлиса, но мы, посоветовавшись с адвокатами, точно знаем, что предостережение, то есть документ, который как бы призывает не совершать каких-то правонарушений, не является доказательством этого правонарушения, потому что это всего лишь предостережение, мы его еще не совершили и не совершаем. И много других очень предположений, которые документально не подтверждаются. Есть формулировки в иске, которые больше подходят, знаете, каким-то научно-популярным или художественным произведениям, но никак не как юридически грамотному документу. Таких предположений много, и повторюсь, наверное, самое главное, наверное, на чем может опираться прокуратура, это вот на деятельности нашего председателя, народного депутата Украины Рифата Чубарова, который в Крыму долгое время, он уже скоро 2 года как не находится. Он находится вне зоны действия законов Российской Федерации, ведет соответствующую публичную деятельность. И прокуратура эту деятельность приписывает Меджлису крымско-татарского народа. Вот фактически на этом и строятся главные претензии в отношении нас и попытки на основании этого обозначить нас как экстремистское сообщественника.
Тем не менее, некоторые и члены Меджлиса задержаны сейчас в Крыму, и активисты крымско-татарского движения задержаны в Крыму. Вот сейчас будет еще одно дело в конце марта рассматриваться, а срок задержания под стражей по 5 представителям крымско-татарского народа продлили до 11 апреля. Насколько может Меджлис функционировать в таких условиях, в таких обстоятельствах, которые сложились в Крыму, и функционировать именно как орган национального самоопределения, как вы сказали?
Ну, вы знаете, нужно понимать, что функционировать в тех рамках, которые определены нашим внутренним положением в нынешней ситуации, Меджлис не может. Наша деятельность постоянно ограничивается. Нас, несмотря на наши попытки, согласно действующего законодательства осуществлять свою деятельность, нам постоянно препятствуют, лишают возможности проводить согласованные с властью публичные массовые мероприятия, сразу же подозревают нас заранее в каких-то провокационных намерениях и лишают возможности в установленном законом порядке осуществлять какую-то законную деятельность. Лишают его сегодня в России крайне ограничено новейшими изменениями в те или иные нормы право свободно выражать свое мнение. То есть говорить какое-то мнение сразу же обвинение в сепаратизме, экстремизме и так далее, и так далее. Это новшество буквально последних 2 лет. Кроме того, любые наши попытки не соглашаться с действиями нынешней власти сразу же расцениваются как провокационные и так далее, и так далее. Вот из документов, которые мы получили, это очень четко прослеживается. Причем многие из этих обвинений, они пустые. В свое время, согласно законодательству, ни полиция, ни прокуратура, ни ФСБ не реагировали на какие-то наши действия, а сегодня приводят их как возможное доказательство того, что мы совершали что-то незаконное. Хотя мы всегда, например, вот постоянно там несколько раз в иске, которые мы как бы в общий доступ предоставили, говорится о несанкционированных массовых мероприятиях. Никаких несанкционированных мероприятий мы не проводили. А если бы и проводили, пожалуйста, предоставьте доказательства, то есть протоколы соответствующие, прокурорские документы, решения судов о том, что какие-то мероприятия были несанкционированы. Этого нет, есть только слова, 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 что как бы не является подтверждением нашей вины. Работа действительно очень сложная, и сегодня осуществлять деятельность так, как мы ее осуществляли раньше, фактически не представляется возможным. Но мы, в принципе, заявили о том, что мы сегодня строим свою деятельность по нескольким направлениям. Это правозащитная работа, это информационная работа, то есть информирование всех, кто заинтересован, о том видении, которое мы считаем правильным по оценке ситуации в Крыму, по тем или иным событиям. И это работа в просветительской, культурной сфере, то есть по реализации прав там, на образование на родном языке, изучение родного языка и так далее. Никакой иной работы, чисто политической работы мы сегодня в Крыму не осуществляем.
Ну, вы попали в российскую реальность, которую вы просто раньше не знали. 2 года назад все еще было иначе. Я хотела остановиться на последней сфере вашей деятельности, а именно на развитии языка, на развитии культуры. Вот вы сказали, что ваша деятельность по всем параметрам ограничивается. Эта сторона деятельности тоже сейчас под давлением властей?
В данном случае нужно четко понимать, что не всегда власть допускает прямые какие-то формы противодействия, а осуществляют, как бы, скажем, такую деятельность, которая бы препятствовала. Мы в свое время, несмотря на разногласия с нашими коллегами, которые сегодня активно работают во власти, пришли к тому, что разделяться по вопросу защиты права обучаться на родном языке нам не стоит. И мы провели соответствующую работу, выработали определенные позиции, когда в Крыму рассматривался закон об образовании в Республике Крым. Мы выработали общие какие-то тезисы и поручили тем бывшим нашим коллегам на данный момент, которые находятся во власти, которые разделяют позицию нынешней власти, презентовать эти вещи. Но парламент Крыма полностью проигнорировал как бы наши пожелания. Эти пожелания разделял не только члены Меджлиса, а в целом крымско-татарская общественность, хотя по многим другим вопросам у нас есть крайние как бы разногласия. Но в этом вопросе мы были единого мнения. В то же время высшие должностные лица опустились до таких вот выражений, которые явно нам продемонстрировали, что в реализации прав на обучение на родном языке нам придется еще долго-долго бороться и стараться этого достигнуть. Даже когда президент России Владимир Путин приехал в Крым и встречался с представителями национальных сообществ, он прямым текстом сказал, что существующие и зафиксированные в документах нормы еще мало что означают, действительно еще нужно бороться за их реализацию. Вот первое лицо страны, а президент Путин это больше, чем президент в России, классический президент, говорит о том, что, ребята, ну, написано хорошо, но вам еще очень нужно сильно постараться, чтобы добиться того, что написано в законах. Как с этим жить, как с этим живут россияне, ну, как бы вопрос такой. Но мы с этим мириться не хотим. Мы хотим добиваться, чтобы даже действующее законодательство выполнялось бы в полном объеме. Но у нас с этим огромные проблемы.
Вы определили иск прокуратуры как желание прокуратуры доказать. Я могу сказать, что в российской практике желание прокуратуры очень часто судом удовлетворяется. Что вы будете делать в таком случае? Как вы будете строить работу дальше?
Вы знаете, вопрос не заключается в том, как мы будем строить работу дальше, потому что Крымско-Татарское национальное движение имеет богатый опыт общественной деятельности в тех или иных формах. Если это не будет Меджлис, никто не запрещает нам создавать какие-то общественные структуры, группироваться просто по интересам и осуществлять как активные граждане ту или иную деятельность различных направлений. С запретом Меджлиса будут разбираться не мы. Это как раз головная боль Кремля теперь. Потому что реакция международного сообщества на возможный запрет уже ясна. И как раз-таки господам Лаврову, Чуркину и другим на различных международных форумах придется объяснять, почему Россия так поступила и так далее, и так далее. То есть для нас никаких проблем на самом деле не существует. Мы всегда разберемся, как нам работать. Другое дело, мы не исключаем, что, учитывая существующую в России реальность, учитывая как бы желание подавить любое инакомыслие, в Крыму особенно, как мы убедились, соответствующие органы не опустятся уже до прямого уголовного преследования любых активных людей, включая и членов Меджлиса, и людей, которые как бы, ну, стараются что-то сделать, и сделать это не под эгидой власти, а сами как представители гражданского общества, разделяя какие-то свои идеи. Хотя мы, еще раз повторюсь, всегда в Крыму строим свою деятельность исключительно на основе действующего законодательства. Но нам в этом препятствуют, обвиняя нас в нарушении такового.
С заместителем председателя Меджлиса Нариманом Джалаловым беседовала моя коллега Ирина Лагунина. Директор Государственного архива России Сергей Мироненко освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в качестве научного руководителя архива. Доктор исторических наук, профессор Сергей Мироненко, занимал пост директора Государственного архива России со дня его создания 28 апреля 1992 года. В 2015 году Госархив разместил на своем сайте документы, доказывающие, что история о 28 героях-панфиловцах является фальсификацией. После этой публикации министр культуры России Владимир Мединский публично раскритиковал Мироненко. Мой коллега Валентин Барышников побеседовал с Сергеем Мироненко о том, насколько это связано с его уходом.
Честно говоря, в природе все связано, если уж так философски подходить к этому вопросу, но я думаю, что не это было решающим. В моем решении, простите за тавтологию, оставить пост директора Государственного архива. Я уже вам говорил, что я на этом посту вот уже 24 года. Так что это все, знаете, пора и честь знать.
А чем вы будете заниматься как научный руководитель архива? И чем вы не будете заниматься?
У Государственного архива Российской Федерации обширная научно-исследовательская программа. Это публикация исторических документов, чем мы неуклонно занимались 24 года. А у нас огромная выставочная программа. Мы делаем выставки с крупнейшими музеями нашей страны за границей. Сейчас только что закончилось экспонирование нашей выставки о Первой мировой войне в Соединенных Штатах. У нас есть планы продолжить ее турне по Соединенным Штатам и в 2017 году открыть ее в Лондоне. У нас большие планы выставочные в этом году. Наконец, Государственный архив Российской Федерации динамично развивается, внедряются компьютерные технологии. Вот все это забота научного руководителя Государственного архива Российской Федерации. А хозяйственные дела, вот это административные, конечно, я испытаю огромное облегчение, когда эта часть заботы моих плеч будет снята.
То есть уход — это ваша инициатива и ваше решение?
Это наше общее решение. Это решение руководителя Федерального архивного агентства. Так что Не могу сказать, что это мое индивидуальное решение. Такие решения не принимаются индивидуально, они принимаются коллективно.
В свете той истории с панфиловцами и вообще в свете такого последнего возрождения некоторой советской мифологии, которая довольно популярна, надо сказать, в обществе, у вас было ощущение, что ваша работа, не знаю, менее нужна или менее приветствуется государством? Или...
Никогда не было такого ощущения. У меня никогда не было ощущения, что моя работа не нужна. Я всегда был востребован и, надеюсь, буду востребован до сих пор. И дальше буду востребован. Я постоянно, даже больше, чем я хотел бы, появляюсь на экранах телевизоров. Вот буквально два предложение обсудить исторические журналы. И еще одно, я сейчас, честно говоря, уже даже не помню о чем, меня будут записывать в пятницу, в субботу. Так что нет. У меня нет. Никогда не было, и, надеюсь, не будет ощущения, что моя работа не нужна.
Но ощущение, что в обществе есть запрос на советскую мифологию, которую вы иногда, видимо, разрушаете. У вас есть такое ощущение?
Вы знаете, в любом обществе есть запрос на мифологию. В России это может быть в силу исторических реалий, это гипертрофировано. Вы знаете, старые люди всегда считают, что в их молодости и вода была свежее, и сахар был слаще. Это вообще человеческое качество. Ну, что делать? Да, у нас есть разные периоды. Но, тем не менее, я всегда считаю, что говорить надо правду. Но что делать? Общество иногда с трудом воспринимает правду. Но, знаете, у Горького был такой персонаж Лука, если на дне. И у него были такие строчки. Если правде святой, путь дорогу, кто найти не сумеет, славы безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Вот навевать золотой сон — это не моя профессия.
Вопрос в том, насколько сейчас государство считает это правильным или неправильным.
Сергей Евгеньевич Нарышкин неделю назад на встрече с молодыми историками в Тюмени заявил, что власть не должна навязывать ученым, что и как им говорить, и как оценивать события, что историки должны говорить правду. Вот, пожалуйста, совершенно ясно выраженная позиция российской государственной власти.
Но, с другой стороны, министр культуры Мединский высказывается в другом несколько ключе, так что мне трудно сказать, насколько это единая политика.
Знаете, Мединский — это одно, Мироненко — это другое, Сергей Евгеньевич Нарышкин — это тоже человек, который, слова которого, по крайней мере, заслуживают внимания.
Вы говорили, что вот старым людям свойственно вспоминать о Золотом веке, но тут на днях был день рождения Сталина, и было некое паломничество к его могиле на Красной площади. На фотографиях можно было увидеть довольно много молодых лиц. Достаточно люди знают о прошлом? Достаточно люди разбираются в том, что происходило с Россией, скажем, в 20 веке?
Вы знаете, я хочу сказать, что, во-первых, это вопрос не ко мне. Хорошо ли мы это делаем, нравится ли это людям или не нравится, надо спросить у людей. А во-вторых, то, что мы делаем, ну, это достаточно публично. Государственный архив вместе с другими почтенными учреждениями 7 лет подряд проводит конференцию «История сталинизма». Это большая международная конференция. Вот осенью этого года она планирует проведение ее в Кишиневе, и тема этой конференции «Сталинизм и религия». Мы делаем то, что мы можем сделать. Мы изучаем сталинизм, мы даем ему соответствующую научную оценку. Что касается вот распространения взглядов, и почему в обществе так сильны, такая сильная ностальгия по старым временам, я уже много раз высказывал свою точку зрения. Я считаю, что в данном случае это, может быть, даже протестные настроения играют роль. Что вот был Сталин, был порядок, а сейчас вот нет Сталина, нет порядка. Но это не моя тема.
С Сергеем Мироненко беседовал Валентин Барышников. Заместитель председателя правления российского концерна «Газпром» Виталий Маркелов на этой неделе обсуждает в Китае ход реализации проекта «Сила Сибири» – магистрального газопровода из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это совместный проект «Газпрома» и китайской энергетической компании CNPC. За 10 дней до начала переговоров китайский Bank of China предоставил «Газпрому» кредит на 5 лет в размере 2 миллиардов долларов. В истории «Газпрома» это крупнейшая сделка по объему финансирования, привлеченного напрямую у одной кредитной организации, и первое двустороннее кредитное соглашение с китайским банком, отмечалось в сообщении «Газпрома». Собеседник «Радио Свобода», эксперт фонда «Карнеги», китаист Александр Габуев. С ним беседовал Андрей Шароградский.
В последнее время, наверное, самая обсуждаемая тема – это низкие цены на нефть, соответственно, снижение доходов нефтегазового монополиста российского «Газпрома». И тут вдруг приходит сообщение о том, что Китай дает «Газпрому», по-моему, крупнейший в истории кредит – 2 миллиарда долларов. Для вас это было неожиданным?
Для меня это было несколько неожиданным, хотя в целом можно сказать, что здесь можно увидеть элемент неожиданности как раз по времени и с тем, что китайские банки очень осторожно относились к российским компаниям в последнее время. Но есть несколько факторов, которые говорили в пользу этой сделки. С одной стороны, она большая, потому что это самый большой кредит, привлеченный от одного банка. Но, с другой стороны, не самый большой для «Газпрома», потому что синдицированное финансирование, где был пул банков под Nord Stream и так далее, всегда было больше. 2 миллиарда долларов – это много, но не для такой компании, как «Газпром». Нормальный кредит. Это первое. Второе, «Газпром» все-таки не является компанией, которая находится под санкциями. Это не активы Тинченко, это не активы Ротенберга, и в данном случае Bank of China никакого международного, да, западного законодательства санкционного не нарушает формально. С третьей стороны, не очень понятно, не было разъяснений, на что конкретно дан проект, но для «Газпрома» сейчас главный проектный китайский направление – это строительство газопровода «Сила Сибири». Соглашение подписано в присутствии Путина и Си Цзиньпина в мае 2014 года. На китайской части газопровода уже началась укладка труб и сварка первых швов. То есть Китай воспринимает серьезно этот проект. Российский проект тоже воспринимается довольно серьезно, потому что уже разыграны тендеры, уже более-менее обустроена часть маршрута. И я думаю, что с задержками по срокам, с некоторыми проблемами, тем не менее, этот конкретный проект будет реализован. Для Китая реализация этого проекта, безусловно, политический приоритет. Поэтому я думаю, что он будет его поддерживать там, где это можно, доступными средствами, естественно, не занимаясь благотворительностью. Но мне кажется, что сейчас вот подобной поддержки можно ожидать, с одной стороны. С другой стороны, есть еще один элемент. Это то, что в разговорах со многими китайскими экспертами и чиновниками можно услышать, что Китай очень хочет как-то хотя бы символически или формально поддержать Россию и президента Путина в канун парламентских выборов 2016 года. Возможно, этот кредит тоже является такой формой поддержки России, государственной компании, в которой Владимир Путин, очевидно, заинтересован.
То есть это одновременно и политический, и экономический шаг, на ваш взгляд?
Я думаю, прежде всего, это, конечно же, экономический шаг, но я бы не исключал, учитывая то, что это крупный китайский розничный госбанк и крупная, очень близкая к российскому правительству и российскому руководству компания, что в этом есть, безусловно, и политический элемент.
А «Газпром» вот этот кредит ставит в зависимое положение от Китая? Если представить себе гипотетическую ситуацию, что «Газпром» оказался в еще более сложном экономическом положении, и он не сможет выплачивать проценты по кредиту, возвращать эти деньги, какие шаги в таком случае можно от Пекина ожидать?
Кредит в любом случае ставит заемщика в зависимое положение от кредитора, потому что вам придется этот кредит вернуть. И в этом плане для «Газпрома» задолженность перед китайским банком или задолженность перед международными инвесторами абсолютно одинаково. Я уверен, что 2 миллиарда – это не такие большие деньги, и тем более «Газпром» – государственная компания, и на нее в любом случае могут распространяться госгарантии. Поэтому если какого-либо форс-мажора государство вполне придет на помощь компании. Это все-таки не те 25 миллиардов долларов, которые брали «Роснефть» и «Транснефть» у Банка развития Китая на достройку трубопровода ВСТО и строительство отводов в Китае в 2009 году.
Возвращаясь к проекту, о котором вы упомянули, «Сила Сибири», насколько активно сейчас идут работы в рамках этого проекта?
принципе, с российской стороны разыгрываются тендеры, часть тендеров отменяется по соображениям антимонопольного законодательства, но работы идут, насколько я понимаю, пока что говорить о каком-то отставании от графика преждевременно. Я думаю, что, как всегда это в России бывает, мы узнаем об отставании от графика ближе к 2017 году. Но пока что есть очевидная видимость того, что обе стороны, и российская, и китайская, намерены проект выполнить срок.
Вы тоже сказали, что Китай, в общем, проявляет очень большой интерес, для него очень важен этот проект. В контексте того, что сейчас, опять же, много говорят о том, что темпы роста китайской экономики снижаются, почему для Китая этот проект остается настолько серьезным?
Это проект, прежде всего, это личный отчасти проект дружбы Путина и Си Цзиньпина, а дружба высокого начальника для Китая сейчас, учитывая возросшую роль Си Цзиньпина и верховного лидера в политической системе, не менее важная история, чем для России личное пристрастие ее верховного лидера. С другой стороны, экологическая ситуация во многих китайских городах, конечно же, заставляет задумываться о снижении выброса углекислого газа и повышении более экологически чистого топлива в балансе. В целом, по стране сейчас эта проблема скорее решается не за счет увеличения доли газа, а за счет строительства более современных станций, да, угольных или модернизации существующих. Однако очевидно, что этот проект, тем более если цена будет низкая, да, на газ, и выточность или прибыльность этого проекта для «Газпрома» китайское государство волнует гораздо меньше, чем выгодная цена, то проект может оказаться достаточно выгодным и интересным именно с точки зрения обеспечения энергетической и экологической энергобезопасности.
С Александром Габуевым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Радио «Свобода» представляет цикл интервью «Россия и я в тени Кремля». 12 бывших руководителей постсоветских государств рассказывают о своем отношении к России и проводимой ею политике. Интервью, которое на протяжении полугода собирала корреспондент белорусской службы «Радио «Свобода» Анна Саусь, демонстрирует весь спектр эмоций по отношению к Москве. От гнева и трезвого прагматизма до искренней любви и привязанности. Сегодня в нашем эфире бывший президент Литвы Роландас Паксас. Он занимал свой пост с 26 февраля 2003 года по 6 апреля 2004 и стал первым руководителем европейского государства, потерявшим пост в результате импичмента. Его лишили президентства из-за обвинений в неподобающих связях с российским бизнесом. Но когда ты президент небольшой страны, говорит политик и летчик-испытатель, нужно ладить с соседями.
Если говорить о причинах вашего импичмента, ну, много было написано, но каких-то конкретных фактов было, к которым можно по-разному относиться. А если так вот в общих чертах сказать, вас лишили должности из-за очень близких отношений с Россией?
Я думаю, что это не было бы правдой, или не совсем было бы правдой. Просто очень хорошо сказал мне покойный, он тогда был моим заместителем, члена Европарламента, Роландос, академик Роландос Павильонис. Он сказал про меня, что президент Паксас сказал, что он не будет никому служить, ни американцам, ни России, а только литовскому народу. И это не нравится. Это не нравится тем странам, которые думают, что они управляют миром, и от их решений зависит судьба не такого большого государства, да, или судьба людей, которые не принадлежат таким большим государствам. И я всегда старался, что дела нашего народа, литовского народа, литовских граждан были на первом месте. Но думается, что время еще не подошло, что каждая страна может самостоятельно как-то достигать своих целей, как-то мир подразделяется на определенные блоки, подразделяется на определенные союзы. И может одному союзу не понравилось, что я делаю, или второму союзу не понравилось, что я делаю. И может желание иметь управляемого президента еще до сих пор живо.
Желание кого?
Тех больших государств, которые имеют глобальное влияние на все...
В данном случае России так выглядит?
Конечно, конечно, но вопрос был так, можно ли сказать, что хорошие отношения с Россией. Это самая такая веская причина. Желание было иметь хорошие отношения со всеми государствами, и с Соединенными Штатами, и с Германией, и с Россией в том числе, потому что много моей жизни связано с Россией. Но все-таки президент должен служить своему народу.
Политика, как и история, не имеют сослагательного наклонения. Но если все-таки вернуться во времена вашего президентства, вот что бы вы сейчас сделали по-другому?
Чуть-чуть и по-другому работать.
Например?
Ну, например, мне советовали: господин президент, вы стали президентом, наслаждайтесь. Наслаждайтесь, разъезжайте по чужим странам, благодарите судьбе, что вы президент, награждайте других людей орденами, медалями, устраивайте приемы. Наслаждайтесь жизнью. Зачем вам там вмешиваться туда? Может, это было сказано с каким-то намеком, может, это просто так человек, или не один он был, советовали. Но жизнь, наверное, прекрасна, что ты достигаешь своих целей и принимаешь это как урок, как испытание, как какую-то стартовую площадку для будущего. Я так считаю.
Российский предприниматель Юрий Борисов, который фактически сломал вам карьеру, вот как урок, вынесли вы что-то с этого? Поддерживали бы теперь бы с ним отношения, если бы ситуацию можно было вернуть назад?
Он сейчас солидный бизнесмен, богатый бизнесмен, влиятельный. Если бы его не было, его надо было придумать. Был тогда не Борисов, был бы Иванов или какая-то другая, и русская, или какая-то другая фамилия. Надо было найти кого-то, чтобы как-то иметь то ли палку, то ли через кого-то бить. Так вот, я еще раз повторяю, если не существовало, не было его, а просто тем, которые задумали этот заговор или переворот, надо было просто его придумать.
Как, на ваш взгляд, изменилась Россия? Менялась ли она?
Я попробовал бы ответить на ваш вопрос такими словами. Но я люблю этого политолога, политика. И это был человек, который работал в администрации президента Соединенных Штатов. Это Збигнев Бжезинский. Он про Россию говорил, и я полностью поддерживаю, что Россия всегда хотела иметь решение на события в мире. Всегда. И 100 лет назад, и 50, и сейчас. И вот за это время, которое вот вы спрашиваете, за 11 лет, я думаю, что эта охота очень выросла. Иметь возможность на решение определенных событий в определенных регионах мира, это стало очень очевидно.
Сейчас в Литве военный призыв происходит. Надо ли Литве опасаться России? Надо ли Литве бояться России?
Я противник этого. Я не думаю, что это нужно. Я думаю, что каждой стране нужна хорошая, но профессиональная армия. Сейчас уровень техники такой, что за 9 месяцев довольно трудно что-то научиться и управлять той техникой, которую мы сейчас располагаем и которая еще будет. Если говорить про патриотизм, я не думаю, что это польза. Это, наверное, больше поза.
То и говорили, что Литва небольшое государство по сравнению с большой Россией, с ее гигантскими рычагами влияния, военными, экономическими. Вот я еще раз свой вопрос повторю. Боялись ли вы когда-нибудь Россию?
Я лично никогда не боялся. Ну, просто надо понимать. Ну, мы, я шучу, можем выбрать жену, да? Выбираем часто жену. Или думаем, что выбираем жену. По-моему, чаще жена выбирает будущего мужа. А соседи дает Бог, и с этим соседом надо жить в согласии и мире. И я думаю, что сила Литвы не только расстояние от южной до северной границы, территории или количеством людей, а просто мобильности. Это одно слагаемое. Вот мобильность Литвы, чтобы люди умели работать и с американцами, и с россиянами, и с Германией, и, если хотите, с Африкой. И сила Литвы – это в людях. Но было такое время, когда Литва была от Черного до Белого моря, и каждый литовец, конечно, это вспоминает. как и то, что мы баскетбольная республика, или там про Литву говорят, что люди раньше начинают летать, а только потом ходить. Но чтобы бояться, я лично никогда не боялся. Но вот если возвращаясь к этому высказыванию, который говорил Бжинский, так продолжение его, то Россия всегда хотела иметь влияние на процессы в мире, но никогда не хотела начать войну.
А есть у вас какие-то контакты сейчас с российскими политиками? Поддерживаете ли вы отношения? Вот кто вам, может быть, наиболее симпатичен на российской политической сцене теперь? А кто неприятен?
Довольно мало, но я не скрою, у меня много друзей в России. Я там и кончал и Академию гражданской авиации, это второе мое высшее образование в Санкт-Петербурге. И 6 лет отлетал в сборной Советского Союза по самолетному спорту. Тоже очень много друзей. С политиками так близко я не поддерживаю отношений. Когда-то мне очень нравился Лужков, как такой хозяйственник. Он приезжал здесь, в Литву, на 750 лет коронации Мендугаса. Много людей есть, которые оставляют за собой хорошие воспоминания.
А плохие?
А пускай плохие и не знают, что они плохие.
Литовская пресса много и по-разному писала о вас, называли вас и пророссийским политиком, писали, что у вас есть экономические интересы в России. Как бы сами вы определили свое отношение к России? Вот какая она, ваша Россия?
Вот на фотографии Володя Макогонов с литовским флагом, заслуженный летчик-испытатель России. Мы облетели вместе с ним земной шар на одномоторном самолете. Так что я знаю очень много хороших русских людей и друзей. И мне всегда приятно встречаться с ними. Недавно выступал в Китае аэрошоу. Там были тоже российские летчики. Не виделись практически 20 лет, встречаешься, как будто вчера, видел, говоришь.
Но твой летчик-испытатель, говорите, литовцы начинают летать раньше, чем ходить. Как, на ваш взгляд, какая профессия более опасная, летчика или президента?
Это трудно сравнивать.
Что-нибудь общее есть у этих?
Ну вот говорит, чем политика отличается от шахматов? Как будто вот схожи, да? Но я скажу, ни черта не схожи. Вот шахматная доска, ты видишь. Вот ты видишь фигуру, ты можешь прочитать какие-то там 1, 2, 3 или 10 вариантов. В политике много фигур, особенно те, которые держат за основные веревки, ты можешь, не можешь видеть. А если говорить про авиацию, особенно про акробатику, про самолетный спорт, самолетом управляешь сам. Ты оцениваешь ситуацию, ветер, высоту, скорость, движение, мощность двигателя. Много сам оцениваешь. Политики часто не видишь. Ну и третьих, наверное, президент – это профессия, а авиация – это образ жизни.
Авиация остается навсегда.
Да, это президентство, это проходит, это временно. Авиация остается до конца жизни, по крайней мере, я так думаю. Пока я буду дышать, я буду летать.
Для многомиллионной аудитории «Радио Свобода», разных служб «Радио Свобода», было бы очень важно знать вашу точку зрения на последовавший после Майдана в Киеве оккупацию Крыма и военный конфликт российско-украинский на востоке Украины. И как вот это все влияет на отношения Литвы и может влиять Литвы и России?
Я выступал в Европейском парламенте, и просто такие три вещи я акцентировал. Но, во-первых, наверное, Украина была не готова подписать договор о ассоциации Евросоюза. Второе, сам Европейский Союз был не готов, не понимая положения в Украине. Но и третьих, я тогда сказал, это было полгода назад, мы не готовы, не умеем остановить войну в Украине. Поддерживаю из такого мнения, что страны, границы стран – это святое. И не то время пересматривать эти границы. И суверенность Украины – это святое. И мое предложение было, и остается, и сейчас остается, то самые влиятельные силы и политики мира должны сесть и сидеть за столом, пока решится этот вопрос. Но трудно, наверное, сравнить, когда выбираешь называют Папу Римского, и кардиналы до тех пор закрыты помещений, пока появляется белый дым. Думаю, что еще пора, и тогда была пора, что американский президент, российский президент, руководители Евросоюза, руководители Объединенных Наций сели за стол, до тех пор договаривались, когда была бы остановлена война и пролитие крови.
Вот вы единственный европейский президент, который ушел со своей должности из-за импичмента. И вот есть фильм, я, к сожалению, его не видела, хочу посмотреть, «Пилот», который основан на вашей биографии. А если бы вот сейчас создатели фильма хотели вторую часть этого фильма снять, какой бы сюжет вы им предложили, основываясь на вашей биографии?
Мне нравится, такая у летчиков есть пословица такая, что самолеты поднимаются против ветра.
С бывшим президентом Литвы Роландосом Паксосом беседовала Анна Саусь.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Пока российский художник Петр Павленский остается в Бутырском следственном изоляторе, в конце февраля ему до 5 апреля был продлен срок содержания под стражей, деятели искусства по всему миру не прекращают акции в его поддержку. В Вильнюсе литовский скульптор Гинтаутас Лукашайтис установил напротив бывшего здания КГБ Литовской ССР памятник Павленскому. Правда, простоял он там всего несколько часов, пока длился совместный перформанс Лукашайтиса и других литовских деятелей культуры в поддержку художника. Лукашайтис говорит, что просил власти литовской столицы разрешить ему поставить бюст Павленского в этом месте хотя бы сроком на год. Но в приватной беседе с чиновниками мэрии получил отказ из-за их нежелания портить отношения с Россией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Бронзовый бюст изображает Павленского во время акции «ШОВ». 23 июля 2012 года он зашил себе нитками рот и встал у Казанского собора в Санкт-Петербурге с плакатом в поддержку участниц группы «Pussy Riot», которые тогда находились под арестом. Не получив согласия на установку бюста на постоянной основе, хотя бы сроком на один год, Лукашайтис и его соратники, перкуссионист популярной литовской группы «Бикс» Гинтаутас Гостявичус и философ профессор Кауновского университета Гинтаутас Мажейкис, решили устроить перформанс под названием «Идеальный гражданин». К бюсту с постаментом приделали колесики, после чего Мажейкис зачитал написанный им манифест идеального гражданина, а Гостявичус сопроводил чтение битьем цепями по тарелкам от барабанной установки и пустым канистром от бензина. Почему идеальный гражданин? Не рано ли ставить памятник Павленскому? Говорит скульптор Гинтаутас Лукашайтис.
Это не памятник Петру Павленскому как такому, это памятник безупречному гражданину с зашитым ртом, безупречному с точки зрения власти, я думаю так.
Безупречный гражданин – это тот, кто молчит?
Да, с точки зрения власти.
Сейчас Петр Павленский изолирован от общества после своей акции «Угроза». Вы согласны с теми, кто называет ее лучшим перформансом за всю историю постсоветского современного искусства? И действительно ли «Угроза» так задела российские власти, что они решили наконец арестовать Павленского, хотя раньше этого не делали?
Знаете, я думаю, что акция «Угроза» настолько сильна в художественном и гражданском смысле, что выходит за рамки возможных сравнений. Это гиперконцепт. По словам великого инквизитора из «Братьев Карамазовых», власть должна дать народу чудо, то есть хлеб, тайну и авторитет. Акция «Угроза» Петра Павленского – это покушение на самое чувствительное место власти – тайну. Тайна в этом случае – это страх, а переступивший страх гражданин является прямой угрозой этой самой власти. Потому такая реакция. Такой гражданин очень взрывоопасный, поскольку может быть примером другим.
Что такое в двух словах манифест безупречного гражданина?
Манифест безупречного гражданина, который написал профессор Гинтаутас Мажейкис, это даже не манифест, это философическая, поэтическая манифестация, которая обращается к каждому из нас лично. То есть она предлагает каждому из нас за себя принимать решения и с друзьями создавать альтернативное будущее. И сама акция «Безупречный гражданин» состояла из трех частей. Это скульптура бюст, музыкальный перформанс с канистрами из под бензина, который исполнил музыкант Гинтас Гасявичус, и манифестация, которую прочитал актер Роландос Давидайтис.
Литовский сайт 15 минут написал, что власти не дали установить памятник Павленскому на постоянной основе. Означает ли это, что вы хотели это сделать и обращались к властям Литвы с такой просьбой?
Да, я обращался. Я подал заявку в самоуправление города Вильнюс просьбой решить временно, на год, поставить памятник безупречному гражданину. Через 20 дней, как положено, мне ответили в письменном виде, что комиссия по установкам памятников рассмотрит мою просьбу, но дату рассмотрения заявки мне не назначили. А в устном виде один из представителей городской власти мне сказал, что нет шансов, что будет выдано разрешение установить такой памятник, поскольку мы можем испортить отношения с Россией. Тогда появилась идея прикрутить памятнику колесики и так обойти ситуацию. Колесики придают памятнику безупречному гражданину дополнительный смысл, поскольку он слишком безупречный и вызывает подозрения власти. В этом случае лучше быть мобильным.
То, что у этого бюста появились колесики, означает ли это, что он будет теперь ездить, кочевать и появится где-то еще, и может быть не только в Литве, но и в России, например?
Да, поскольку он подвижный, так он может появиться везде, даже и в России.
Из каких материалов вообще сделан этот бюст? Это настоящий бюст или это какой-то папье-маше?
Нет, это не папье-маше, это все очень сделано серьезно, из бронзы.
Когда-нибудь, если времена поменяются, может быть, вы бы сделали большой настоящий памятник Павленскому? И где вот, если такой памятник себе представить, по вашему мнению, он мог бы стоять? Рискну предположить, что одно из самых очевидных мест — это Лубянская площадь, где стоял памятник Дзержинскому.
Да, и есть интересная параллель или история, не знаю, как она тут связывается, но есть Феликс Эдмундович Дзержинский свой революционерный процесс, деятельность начал в Вильнюсе, а потом и в Каунасе. А памятник безупречному гражданину с лицом Петра Павленского переместить на Лубянку, скажем, ну, это крутая идея. Я бы не отказался.
Рассказывал литовский скульптор и архитектор Гинтутас Лукашайтис. Перформанс «Идеальный гражданин» станет частью документального фильма о Петре Павленском, работу над которым сейчас заканчивает российский режиссер-документалист Дарья Хренова. В интервью «Радио Свобода» она рассказала подробнее об этом проекте и о том, как впервые познакомилась с художником и какие впечатления испытала от этого знакомства. Дарья, расскажите, пожалуйста, что это за фильм, который вы снимаете? Задумывался ли он еще до акции у дверей ФСБ, акции «Угроза»? Или этот фильм уже появился после акции?
Нет, мы очень давно уже с Петром были на связи, когда я увидела акцию его на Красной площади, но, правда, уже спустя какое-то время, как она уже была в СМИ, то есть я наткнулась на нее случайно в Ютубе. И после того, как я ее увидела, и она меня поразила своим достаточно таким четким, суровым месседжем и одиночеством фигуры художника во всем этом деле, значит, у меня появилась потребность с ним пообщаться и, возможно, предложить поснимать его дома в каких-то вот его привычных условиях, чтобы понять, что движет этим человеком. То есть это был где-то, получается, год 2014. Мы достаточно долго переписывались, то есть как бы у меня не было какой-то уверенности, что мы все-таки это дело начнем, потому что я не знала, что за человек. Вот. Но когда уже решили, это было где-то конец, под Новый год 2015-го, то есть как бы вот год, весь 2015 год мы общались, снимали. Ну, соответственно, и закончилось. Я думала, что, конечно, предполагалось, что еще мы будем проводить съемки, но вот Лубянкой у нас этап Пети закончился, начался этап съемок каких-то вот мнений и реакций. Вот как раз акция Гинтаса Лукашайтиса – это из разряда таких реакций, которые пошли по воде уже после Петиных действий.
Какие еще эпизоды, кроме акции в Вильнюсе, войдут в этот фильм?
Дело в том, что я просто, ну, хотелось бы понимать, что я не все могу раскрыть, даже не потому, что из какой-то творческой вредности, а деликатности.
Это полностью документальное кино?
Да, это документальное кино, никаких постановок, ничего, ну, там просто этого не может быть, потому что все даже вот эти вот вещи, даже вся ситуация, она кажется какой-то и реальный, да, то есть здесь не нужно никаких вспомогательных элементов, это петь дома, на встречах с какими-то интервьюерами, на обсуждении спектакля «Что делать?», Петербург, который его вырастил, вот, собственно, вот эта среда.
Вы говорите, что до съемок фильма вы с Павленским лично не были знакомы, познакомились с ним после акции на Красной площади. Какое он на вас произвел впечатление как человек? Вы с ним много общались, были у него дома?
Да. В первую очередь то, что меня, наверное, поразило. Ну, как бы, конечно же, был вопрос, насколько он контактен, потому что вот, ну, все-таки на Красной площади впечатление такое, что он настолько закрыт, да, что я вообще не была уверена, что этот контакт состоится, но он оказался абсолютно совершенно адекватнее огромного количества людей, которые я знаю, открытый. Ну, основное качество, это, наверное, то, что он честный, абсолютно как некая точка отсчета, ось координации, может спросить его мнение по поводу того или иного произведения, фильма, книги, действия. И он всегда тебе даст абсолютно четкий, точный, искренний ответ, который не несет каких-то интересов добавочных. То есть вот просто по нему, как по лакмусовой бумажке, можно какие-то выверять вещи. И вот когда он, собственно, сошел с дистанции, да, со связи, то есть, ну, буквально в интернете мы не можем переписываться или по телефону созваниваться, то, в общем-то, у меня даже появился такой вакуум, что мне не с кем посоветоваться относительно каких-то вещей. Получается, год общения он, да, как-то поменял немного ориентиры. То есть вот, да, это абсолютная адекватность, честность, искренность, неподкупность, ну вот открытость, да. Но открытость, для, видимо, не для всех.
Говорила режиссер документального фильма о Петре Павленском Дарья Хренова. В середине марта ведущие деятели современного российского искусства присудили Петру Павленскому диплом за акцию «Угроза» у дверей ФСБ. Цель диплома – подтвердить художественный статус акции, которую следствие квалифицирует как вандализм. Под дипломом подписались более 100 художников, искусствоведов, режиссеров из разных стран мира. Сам Павленский, впрочем, настаивает на том, чтобы его судили, причем по статье «Терроризм», как задержанного в Крыму украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который, по версии следствия, участвовал в поджоге дверей симферопольского отделения партии «Единая Россия». На заседании Таганского суда Москвы, во время которого было принято решение об аресте Павленского, он заявил, что пока это его требование не будет выполнено, он будет хранить молчание и отказывается говорить с прокурорами, следователями или судьями. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. У микрофона был Петр Баратов. Итоги сегодняшнего информационного дня в 8 часов вечера подведет мой коллега Александр Гостев. Следите также за текущими событиями на нашем сайте в интернете по адресу свобода.org и на наших страницах в социальных сетях Twitter, Facebook и ВКонтакте. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».